Где Дух Святой, там жизнь. А там, где есть жизнь, непременно будет движение. Вот почему пятая книга Нового Завета – книга движения, действия. И она называется «Книгой деяния». Последние слова Иисуса Христа, сказанные им перед вознесением на небо, были непосредственно связаны с движением. Обратите внимание на то, как каждый из четырех евангелистов записал последние повеления Иисуса Христа, данные им ученикам. Тот факт, что они выражены по-разному, еще раз подтверждает, что Иисус повторил их несколько раз разными словами, но в основе их одна главная, доминирующая над остальными мысль – это движение. И вот каждый из четырех евангелистов записал то, что он считал нужным записать в своем повествовании. Но все эти высказывания имеют один общий знаменатель, одну общую мысль – движение, действие. Начнем, например, с Евангелия от Матфея. Иисус Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Евангелист Марк записал то же повеление с некоторыми вариантами. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И заканчивает он свое Евангелие такими словами: «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Евангелист Лука записал последние слова Иисуса в начале книги «Деяния», и нам они хорошо известны. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самаре, и даже до края земли». А то, что это были самые последние слова Господа, мы видим из ниже следующего стиха. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». В конце своего Евангелия Иоанн упоминает одну из последних бесед Иисуса с учениками. И слушайте, что Он им говорил: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Вы заметили, в каждом из этих повелений один общий знаменатель. Христос призывает своих последователей, свою церковь, к движению, к действию. Он велит им идти вперед, все дальше и дальше, до самого края земли. Да, церковь должна быть в постоянном движении, чтобы исполнить заветные слова Иисуса Христа, то есть евангелизировать мир, весь мир, до самого края земли. Из книги «Деяния», начиная со второй главы, мы видим, как излиянием Духа Святого в день Пятидесятницы Иерусалим был евангелизирован. Несколько тысяч душ обратилось к Господу, и в течение короткого времени образовалась община, насчитывающая, как предполагают, от 20 до 25 тысяч членов. Но вместо того, чтобы дальше идти с благой вестью, по всей Иудее, как велел им Иисус, в Самарию и до края земли, ученики остановились в Иерусалиме. Зачем идти дальше? Ведь тут так хорошо. Господь благословляет. Разве это не признак того, что следует закрепить дело Божие здесь? Но чтобы они не устраивались удобно в Иерусалиме, а шли дальше и проповедовали Евангелие, Господь должен был допустить гонение. И только по причине сильного гонения, которое началось после убиения первомученика Стефана, Самария услышала благую весть. В 8 главе, в 5 стихе мы читаем: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Давно уже следовало это сделать. Ведь, по крайней мере, в течение 5 лет Иерусалимская церковь не шла, не двигалась, не евангелизировала. Но после наступившего гонения евангелизирована была не только Самария, но и вся Иудея, и началась евангелизация языческого мира. В 11 главе, в 19 стихе мы читаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, киприяне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили и эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Не мудрено, что именно здесь мы находим эту краткую, полную значение фразу «И была рука Господня с ними». Теперь они делали то, что с самого начала им повелел делать Господь. Они евангелизировали за пределами Иудеи. Язычники услышали благую весть. Центр христианства переносится из Иерусалима в Антиохию, где впервые верующие названы были христианами. Но как теперь поступит церковь в Антиохии? Будет ли она послушна заветным словам своего Спасителя, или же и ее Господь вынужден будет заставить нести благую весть дальше при помощи противных обстоятельств? Нет, Антиохия становится плацдармом эффективного распространения Евангелия. Здесь мы видим начало великого миссионерского движения. Лука говорит, что церковь в Антиохии росла быстрыми темпами. Притом она была основана на здравом учении Варнавы и Павла. Сказано, что приложилось довольно народа к Господу, и целый год Павел и Варнава собирались вместе с уверовавшими в церкви и учили немалое число людей. И вот при таком явном благословении церковь в Антиохии не повторила ошибок Иерусалимской церкви. Верующие в Антиохии превратили свою церковь в центр дальнейшего распространения Евангелия. И эта замечательная история начинается в 13 главе книги Деяния. Давайте прочтем первые 4 стиха этой главы. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Они, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Начинается эта история с молитвенного собрания. 5 служителей церкви приняли важнейшее решение. Решение прислушиваться к тому, что Дух Святой хочет сказать церкви. С 3 из них мы встречаемся впервые, а с 2 мы уже хорошо знакомы, то есть с 1 и последним, упомянутыми в 1 стихе 13 главы, то есть с Варнавой и Савлом. Эти люди были в контакте с Господом. Они были чутки голосу Духа Святого. А это, дорогие мои, и является необходимым условием для Божьего благословения – готовность и способность прислушиваться к тому, что скажет Господь. Как часто мы самостоятельно предпринимаем какие-либо действия, а потом просим, чтобы Господь благословил. Дорогие мои, Дух Святой должен быть инициатором каждого нашего предприятия. И вот во 2 стихе мы читаем: «Когда они служили Господу и постились», то есть настроились на то, чтобы услышать, что хочет им сказать Господь, Дух Святой сказал. Дорогие мои, как ни странно, но мы можем быть настолько занятыми служением Богу, что мы станем пренебрегать тем, кому мы служим. Скажите, как бы они могли догадаться, какой у Господа был план для них, если бы они не представили Духу Святому возможность открыть им этот план? Недостаточно знать, что желание Божие, чтобы мы евангелизировали мир. Нужно узнать у главнокомандующего, где, как и когда он избрал для этого труда. Вы заметили, Дух Святой избрал 2 из 5, чтобы они отправились на его труд, на указанное им место. Слушайте, Я еще раз прочту второй стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Отделите мне на дело, которому я призвал их. Кого? Варнаву и Савла. Как бы они могли знать об этом, если бы Дух Святой не открыл им? Дух Святой готов сейчас открыть нам волю свою, но готовы ли мы принять ее? Способны ли мы слышать его голос? Вопрос именно в этом, дорогие друзья. Что касается миссионерской работы, то в первую очередь Господь велел молиться. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Молились ли мы когда-нибудь об этом? Нива Господня ожидает делателей. Готов ли ты, мой дорогой брат, отдать себя в его распоряжение? Если в вашей общине вы не переживаете благословения, то по всей вероятности причина в том, что ваша церковь говорит именно то, чего Господь не велел говорить нам. Еще 4 месяца, и наступит жатва. А что же говорит нам Господь? «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Именно это и сделала церковь в Антиохии. Она посмотрела вокруг, увидела созревшие колосья, готовые к жатве, и вместо того, чтобы говорить, что еще 4 месяца, и наступит жатва, эти дети Божии представили себя в распоряжение Господина жатвы. Вот мы пошли нас. И Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Но ты говоришь, это абсолютнейшее не касается условий, в которых я нахожусь. О, не говори так. Господь не делает исключения. Он знает наши условия, и в каждой ситуации Он открывает двери для евангелизации. Возьмите, к примеру, вашу многонациональную страну. Какое огромное миссионерское поле расстилается перед вами. Эти поспевшие нивы ожидают делателей, ожидают вас. Поступите так, как поступили руководящие братья в Антиохии. Отделите время и посвятите его тому, чтобы прислушиваться, что Дух Святой хочет сказать вам. Вы заметили, что призвание и назначение Божие лично. Отделите мне Варнаву и Савла. Он не сказал, выберите несколько человек для духовного служения. Бог так не делает. Он назначает определенных людей для определенного труда. «Отделите мне Варнаву и Савла на дело». Но он этим не заканчивает. Вы заметили? Дух Святой продолжает и говорит, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Он, Господь, сам является хозяином нивы. Он избирает своих делателей и назначает их на дело свое. Наше служение не служение нашей церкви или нашему союзу, а нашему Господу. Отделите мне, Варнаву и Савла, на дело, которому я призвал их. Что это всегда личное призвание, мы видим из примеров, например, Ветхого Завета. Слушайте, что говорит пророк Иеремия. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал, говорит Господь, тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Вы слышите, как точно и определенно призвание Господне? Послушайте, как рассказывает о своем призвании пророк Исаии. Его призвание началось с того, что он осознал присутствие Божие. Когда царь Азия умер, сказано, что Исаия увидел Господа. Азия был хорошим богобоязненным царем, и по всему видно, что в молодости Исаия во многом полагался на него. Он надеялся на советы царя, на его поддержку, на его помощь и духовное руководство. И вдруг Азия не стало. Господь отозвал его. Азия умер, и Исаия оказался без этой надежной опоры. И вот как раз здесь сказано, в год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле. Господь должен был убрать человеческую опору, чтобы молодой пророк научился взирать и уповать на Господа. И вот когда Исаий обнаружил Господа, сидящего на престоле, то есть когда он познал, что Господь хозяин, что Он инициатор всего, что Он суверенный Бог, Исаия услышал голос Господа. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас?» Вот с этого все и начинается, дорогие мои. В первую очередь с признания суверенитета Божьего, что Он есть Господь. А если Он Господь, если Он хозяин, тогда я обязательно должен узнать от Него, что мне делать. Я должен прислушиваться к Его голосу. О, как это важно, дорогие друзья! Я боюсь, что мы настолько обременены всевозможными делами, да, даже, как нам кажется, делом Божьим, что нам и в голову не приходит прислушиваться, а что же Господь хочет сказать нам. Но я хочу также обратиться и к общинам. Вы довольствуетесь тем, что имеете регулярные богослужения, как будто все в порядке, и думаете, что этим вы угождаете Господу. Возлюбленные, если этим ограничивается ваше служение Господу, то вы себя обманываете, будто этим угождаете Богу. Божий план не в том, чтобы вы сидели на месте, а в том, чтобы ваша община, каждый член ее, представил себя в распоряжении хозяина жатвы. И когда ваша община, подобно общине в Антиохии, служа Господу, объявит пост и молитву и начнет прислушиваться к тому, что говорит хозяин церкви, то она услышит то, что услышал Исаия и что услышали верующие в Антиохии. Кого мне послать и кто пойдет для нас? Найдутся ли в вашей среде души, подобные Исаии, которые скажут «Вот я, пошли меня». Люди, готовые рискнуть всем, оставить все и последовать за Господом. Вы заметили кого? Каких делателей избрал для себя Дух Святой в Антиохии? Из пяти упомянутых, которые, служа Господу, молились, Господь избрал двоих. Подумайте только, если бы в наших церквах из каждых пяти двое пошли евангелизировать, я уверен, что за короткое время мир услышал бы весть о спасении во Христе. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Вот план Божий. Прошло уже почти 2000 лет, а мир еще не евангелизирован. Почему? Потому что церковь не двигается с места. Она удобно устроилась. Она довольствуется достигнутым. Заметьте дальше, что Дух Святой избрал для этого служения не только двух из тех, которые молились о делателях, чтобы Господь послал их на Ниву свою, но самых способных, одаренных и преданных братьев. О чем это говорит нам? Почему Дух Святой избрал именно Варнаву и Савла, самых опытных и закаленных тружеников в Антиохской церкви? Разве они нужны были в Антиохии? Не разумнее ли послать на миссионерское служение менее видных братьев и сестер? Ведь эти братья нужны здесь, а не в каких-то отдаленных языческих странах. Так нам кажется, дорогие мои. Однако Дух Святой совершенно иного мнения. У Него на первом месте еще не евангелизированные края. И чтобы провозгласить там благую весть, требуются самые лучшие, самые опытные и самые способные работники. Сегодня Господин Жатвы говорит нам, не говорите, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Дорогой друг, дорогие братья и сестры, дорогая община, чего вы ждете? Все готово. Жатва ожидает делателей, но, увы, делателей нет. Неужели эта жатва должна погибнуть? Скажем, как сказал Исаия, «Вот я, пошли меня». Представим себя в распоряжение Божье. Мне не нужно говорить, какими будут последствия. Скажу только одно, что они будут самыми благословенными, Как говорит псалмопевец, «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Возлюбленные, нет большей радости, чем нести благую весть погибающим людям и приобретать человеческие души для Христа. Если мы этого не делаем, то мы не только лишаем себя радости, мы грешим. О, дал бы Господь, чтобы все мы стали ревностными свидетелями нашего Господа, ловцами человеков, приобретателями душ для Христа. Почему бы вам, дорогой брат и дорогая сестра, вам, познавшим Иисуса Христа и принявшим Его как своего личного Спасителя, не склонить свои колени там, у вашего приемника, и не посвятить своей жизни Господу всецело и до конца? Скажите Ему: «Вот я, пошли меня». А если ты еще не познал нашего чудного Господа, то ты тоже склони свои колени там, где ты сейчас находишься, и призови имя Иисуса Христа, и спасен будешь. Он готов простить грехи твои, омыть тебя своей драгоценной кровью и сделать тебя новым человеком. Пусть имя нашего Господа будет прославлено.